Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
В прошлый раз при обсуждении темы о восхождении и нисхождении Господа в сотворяемом сознании, благодаря чему и происходит формирование тварного и как бы отделенного от Господа сознания во всяком субъекте творения, или же в ангеле, духе, демоне или человеке, мы начали с вами обсуждение нескольких очень существенных предметов в общей, так сказать, форме. Сегодня же и в следующие разы мы с вами перейдем к обсуждению отдельных частностей, прежде затронутых, дабы попробовать сделать их более ясными и удобными для постижения. Итак, обсуждение мы завершили на том утверждении, что в сознательной части или же в мышлении падшего субъекта творения нет никакого непосредственного отражения мышления из божественного человеческого. В нем или же никакой перцепции, а царствует лишь тьма, в которой господствует лишь самое внешнее чувственное восприятие и линейное осмысление на основании самых внешних форм этого самого чувственного восприятия. В отличие от восприятия, озряемого перцепцией или же просветлением, которое в себе не линейно, а совершенно ассоциативно. Ибо мыслит не по формам своего чувственного восприятия самим по себе, а по порождаемым этими формами ассоциациями с их внутренними соответствиями. Собственно, перцепция или же просветление в человеческом рассудке и есть отражением мышления Господня, присутствующим в нисходящей последовательности, в мышлении осмысления чувственных восприятий, возникающем в сознании восходящей последовательности. Нисходящая последовательность, как мы уже говорили выше, есть божественным человеческим в творении. Если сказать еще точнее, то в акте творения. Ибо употребление фразы «в творении» привносит ту ложность восприятия, что некое такое творение, дескать, реально существует. Мыслящее о Господе в творении с неизбежностью мыслит о существовании чего-либо, существующего и пребывающего вне Господа от вечности. Вот что именно Господь непременно должен как бы проникнуть извне, тем или иным способом, и что он предварительно должен сотворить, наделив это самое сотворение неким независимым от себя самого бытием, существованием и пребыванием. Те, кто серьезно пытаются разобраться в этом вопросе, они постоянно мучатся этими проблемами. То есть как же так вот, что Бог от вечности, что Бог в творении, как они связаны между собой. А если это одно и то же, вот как, скажем, говорит латинское слово, то каким же образом? То есть вроде бы декларация есть, а механизм непонятен. Одно дело, если человек верит просто в простоте, вот он воспринимает Господь Иисус Христос Господь, который проявился в историческом Иисусе Христе, который воскрес, воссел одесную от Отца, это мой Бог, то у него таких проблем не возникает. Но когда человек, а он человек свойственен, желать понять, как же оно происходит, начинает пытаться это сделать, начинает вчитываться в слово, даже в латинское слово, то у него постепенно начинает ум заходить за разум. И единственное, что разрешает эту проблему, это когда к человеку приходит, вот как лампочка в голове включается, представление о том, что никакой такой отдельно взятой вечной вселенной от Бога не существует, что все это происходит внутри божественного сознания. Вот когда он начинает, отталкиваясь от этого, входить в размышления, тогда все эти кажущиеся противоречия снимаются. Они называются кажущимися, потому что это противоречие, ну, в парадигме осмысления, а не, собственно, в самом предмете, и уж тем более, конечно, не в Священном Писании. Итак, когда говорится об акте творения, в котором присутствует божественное человеческое, и если воспринимать акт творения как процесс, который совершаем Господом вне времен и пространств, в каждом времени и в каждом пространстве, которые есть лишь последними началами или же самыми внешними формами восприятия этого акта, а не некими самостоятельными бытийными сущностями, то возможность возникновения ложности осмысления несколько снижается, хотя, к сожалению, и не ликвидируется полностью. Потому что для того, чтобы ликвидировать его полностью, нужно полностью раз и навсегда расстаться вот с этой идеей существующей тварной вселенной хоть в какой-либо форме или степени. Латинское слово уделяет исключительно много внимания для разъяснения этого положения, которое даже в буквальностях его смысла внешнего выражено с достаточной и доступной даже для природного рационального восприятия ясности. К примеру, возьмем хотя бы вот эту цитату из книги «Тайны небесные». Я говорю здесь к примеру, потому что в латинском слове подобных мест, разъясняющих различные аспекты этой идеи, существует трудноисчислимое множество. То есть их не десяток и не два десятка. И все они эту идею, как говорится, рассматривают все время с разных подходов, разных сторон. Но многое остается как бы референтом проходит. Вот тут этот референт звучит очень ясно. Все существует из божественного. И все существующее есть соответствие. И поэтому представительствует что-либо духовное. Вся природа есть лишь театром, представительствующим Господне Царство. Поэтому божественное сущее присутствует в каждой частности природы. По этой причине природа есть представительством вечного и бесконечного. Вечного через воспроизведение, даже вплоть до вечного воспроизведения. А бесконечного через размножение семян, вплоть до нескончаемого размножения оных. Подобное усилие не могло бы существовать во всем царстве растительном, если бы божественное сущее постоянно в него не втекало бы. Ибо из такого втечения и возникает усилие, из усилия энергия, а из энергии завершающее следствие. Приписывающие все природе говорят, что таковое было вложено в плоды и семена в моментах первого сотворения, и что из энергии, ими тогда полученной, они впоследствии и совершают сами по себе такое вот непрерывное действование. Но они не мыслят о том, что пребывание есть непрерывным восхождением в существование. Или же, что есть тем же самым, что воспроизведение, есть непрерывным сотворением. Не думаю, Не думают они и о том также, что следствие есть непрерывной продолженностью причины. И если причина уходит, то прекращается также и следствие. И что поэтому без беспрестанного наития причинности любое следствие незамедлительно исчезает. Не помышляют они и о том также, что все, не связанное с первопричинною всего существующего или же с божественным сущим, постоянно разрушаемо, ибо предшествующее с необходимостью должно пребывать непрерывно в последующем, для того, чтобы это последующее могло бы существовать. По сути, последующие научные открытия и формулировки, вроде, скажем, второго начала термодинамики, и служили наглядной иллюстрацией вот этому положению латинского слова. И действительно, предположение о некой изначальной энергии, присущей материальной вселенной самой по себе, то ли изначально вложенной Творцом, то ли возникшей как следствие какого-то там большого взрыва, которое бегает туда и сюда и формирует бесчисленные, все размножающиеся и все усложняющиеся формы, совершенно противоречит фиксируемой научными наблюдениями очевидности. Любая вложенная энергия, порвавшая со своим источником, с первого же мгновения начинает стремительно деградировать, как в мощности, так и в своей структурности. То есть распадается, не только прекращается, скажем, всякое движение, но и распадается всякая структура. Что и было сформулировано в виде этого второго закона термодинамики, говорящего, что энтропия со временем нарастает. То есть, проще говоря, что все вещество во Вселенной, в замкнутой системе, со временем пытается распределиться равномерно с серой пылью по ее объему, энергетически одинаковой во всякой своей точке. Проще говоря, если вытащить из гаджета батарейку, то все в нем тут же останавливается и деградирует. Это известно, что неработающая техника быстрее умирает и так далее. А Вселенная, по определению, которая должна быть замкнутой системой, то есть вообще тогда непонятно, как функционирует. Причем, чтобы обойти это требование, придумываются какие-то локальные флуктуации. Об этом много рассуждают. Но беда заключается в том, что в замкнутой системе локальная флуктуация, даже если она и возникает, оно, во-первых, возникает за счет нарастания энтропии в другом месте, скорейшего, то есть по закону сохранения энергии. А во-вторых, она все равно сводится на нет. То есть в конечном итоге второй закон термодинамики, как говорится, торжествует, и его нельзя обойти никакими там хитрыми размышлениями. Как это выражал один современный физик, чашка стремится упасть и разбиться на кусочки, а не самосформироваться из глины в кофейную чашку. Поэтому никакая такая вселенная материалиста, существующая как некий механизм, то ли запущенный изначально Творцом, то ли сам по себе каким-либо непонятным чудом самозапустившийся, попросту невозможно по определению. То есть вообще существование вселенной в тех, скажем так, научных теориях, которые создают материалисты, противоречит реальным физическим опытом, измерением, описанием. Это наиболее полно проявляется именно в квантовой механике, но и в обычной физике, вот скажем, с тем же вторым законом термодинамики, это достаточно очевидно. И материалистам приходится прилагать сильнейшие усилия, чтобы для себя опровергнуть совершенно очевидное. А почему так происходит? Это достаточно ясно было объяснено в латинском слове. Пребывание есть непрерывным восхождением существования. Или же, что есть тем же самым, что воспроизведение есть непрерывным сотворением. То есть, в замкнутой материальной вселенной воспроизведение самого себя не может продолжаться. Я не говорю там развитие в более высшие формы энергетические, но даже воспроизведение, потому что оно с неизбежностью будет деградировать и распадаться. То есть, если мы видим, что что-то, я не говорю развивается, но хотя бы постоянно воспроизводится, это как раз и говорит, что в этом чем-то протекает непрерывный акт творения, где пространство и времена творятся вместе в этом акте, а не есть некой сцены, на котором это творение происходит. Фраза же «непрерывное сотворение» по сути говорит о том, что акт творения не есть одноразовым актом, завершающимся существованием самостоятельной личности, которая затем уже существует параллельно Творцу, а есть отдельным от любой вечности процессом. Процессом, протекающим за отсутствием чего-либо иного вне Творца, невозможность существования чего ясно декларируется и поясняется, как в вышепроцитированном месте из латинского слова, так и во многих иных местах там, в его Творца собственном восприятии, ибо существует только Творец Абсолютный и существует его восприятие в самом себе. То есть творение есть процессом осмысления Господом от вечности самого же себя, но осмысление по ограниченностям. Ибо когда Господь от вечности осмысливает сам себя вне самого себя, практически вне ограниченности, то в результате возникает божественное человеческое, которое мыслит самое себя как бы вне самого себя. Здесь ограниченность – это именно мышление как бы вне самого себя. А условие, задающее эту ограниченность, и притом именно иллюзорную ограниченность, ибо реальности Господу просто некуда выходить из самого себя. И он должен сначала эту ограниченность в себе допустить, сформулировать или же выдумать, говоря терминами, доступными человеческому восприятию. И это божественное человеческое как бы вне самого себя – и есть первым началом творения, и первым как бы присутствием Господа в этом самом творении, определяемым латинским словом как «солнце мира духовного». Духовного в смысле вне любого пространства и времени, которого, понятно, в этой первой ограниченности нет и быть не может. Которых, как отдельных сущностей, как я уже сказал, нет и быть не может. И которые возникают лишь как формы восприятия в самых последних состояниях ограничения Господом своего собственного восприятия. То есть, как это формулирует латинское слово, в самых последних, или в самой последней степени творения. То есть, подводя итог всему вышесказанному, творение есть непрерывным процессом все нарастающего, по степеням раздельным, ограничения предметностных форм восприятия. Как мы уже говорили об этом в прошлый раз, первое ограничение – это восприятие Господом самого себя как бы со стороны. Затем уже следует восприятие самого себя не непосредственно, а лишь через самого себя со стороны. Когда Господне восприятие воспринимает и осмысляет себя самого уже не от вечности, пусть и со стороны, но все же как самого себя от вечности, как это происходит в степени солнца мира духовного, а как бы отдельно от отделенного от вечности. Для этой второй степени самоограниченного восприятия уже существует лишь Господь или же Солнце мира духовного. Восприятие это остается неизменно тем же самым, а именно это важно понимать. В каждом степени, в каждом уровне восприятие оно одно и то же. Этим восприятием Господь непосредственно присутствует на всех уровнях творения.
Но вот то, что воспринимается этим восприятием, уже даже на второй степени, это не Господь, не сам собой себя от личности воспринимает, а самого себя как бы в творении. То есть он воспринимает вот это солнце мира духовного, которое есть первоисходящее, согласно латинскому слову, как некую уже существующую реальность. А восприятие, вот это Господне, оно продолжается Господним до самой последней степени восприятия. Или же до последних состояний жизни в творении, которые называются степенью природы. Но вот субъект этого восприятия уже в терминологии Писания не Отец, а Сын, который являет Отца даже для этой самой второй степени восприятия опосредования. Итак, по степеням, или же, как определяет латинское слово, по божественным сферам творения, исходящим из Солнца духовного, все более и более ограничено, или же все менее и менее совершенно, вплоть до самой последней степени восприятия, или же степени восприятия последней, происходит это нисхождение уровней восприятия. И происходит оно до этой самой последней степени, которая в латинском слове называется природной степенью или же последними началами творения. В каждой из этих нисходящих степеней присутствует бесчисленное множество частностей восприятия, которые, тем не менее, формируют единство восприятия этой степени. Частности восприятия формируют частные формы восприятия, которые на этом уровне восприятия воспринимаются как внешние ограниченные формы или же как видимости предметности. То есть на каждом уровне восприятия появляется как бы отдельный мир предметности, в котором видимы формы, представительствующие или же соответствующие. Рождается как бы некая вечная вселенная, которая есть единством частей восприятия. Восприятие Господа от вечности. Вот в этой вечной вселенной на всех уровнях восприятия присутствуют и минеральные формы, и растительное, и животное, и человеческое. И весь этот комплекс там отражает что? Божественное, человеческое, свойственное вот вышестоящему уровню восприятия, о чем мы скажем дальше. В первом приближении можно сказать, что Господь мыслит каждую частность в этом единстве восприятия, и из этого мышления рождается эта самая частная личность. Рождается следствием Господнего продумывания ее во всех ее бесчисленных детальностях, из которых рождается ее совершенная, хотя и ограниченная структура. Вот когда ученый работает, предмет разбирает его структурность, исходит вплоть до, как ему кажется, кирпичиком атома, на самом деле он изучает Господне продумывание этой вещи в творении. Отсюда бедные физики, столкнувшиеся с парадоксами квантовой механики, дошли до утверждения, вот как Бор сказал, что частица существует только тогда, когда ее наблюдают. То есть, по сути, когда ее продумывают. То есть сам эксперимент неотделим от объекта наблюдения. И для человека, мыслящего в парадигме Вселенной как механического механизма, это представляется совершенно диким. Отсюда возникают все эти парадоксы, типа когда Шрёдингера и так далее. А так, если думаться, все понятно. Когда Господь продумывает эксперимент и продумывает существующие частицы, когда эксперимента нет, то что продумывает частицы? Правильно. Я не буду сейчас вдаваться в детали этого механизма.
замечу лишь, что только из такой парадигмы восприятия и превращаются в кристально ясные, из туманно-мистических, вот такие места в латинском слове, вроде того, что я сейчас зачитаю. Это было сказано в книге «Каноны Новой Церкви», в его 6 главе. Просветленное разумение может видеть, что первым началом всего в мире есть любовь, и что мир сотворен из нее посредством премудрости. Отсюда и ни от чего иного и происходит то, что мир от его первых и до его последних состоит в гармонии бесконечной. То, что мир сотворен из любви посредством премудрости, или же из солнца, которое есть чистейшей любовью, и в центре которого пребывает Иегова Бог, это может быть узрено из соответствия любви с жаром и премудрости со светом. Посредством этих двух, а именно жара и света, мир пребывает, и каждый год все сущее воссоздаваемо на его поверхности. И если бы онные удалены были бы, то мир обрушился бы в хаос и таким образом в ничто. То есть тут вот, Господь через Венгорга пытается донести до людей, ну как, утверждение, что весь мир создан из божественной любви посредством божественной премудрости. Человек для, так сказать, обычного материалиста чистой воды бред, что такое любовь, какие-то чувства, какие-то спектры, порождаемые в настоящей реальности, то есть в органических структурах, мозга материальных, естественно. А тут говорится, что все эти структуры мозга, и стулья, и воздух, и звезды, и так далее, созданы из божественной любви посредством божественной премудрости. Вот тут, соответственно, он пытается объяснить, что вот забери тепло и жар, и все на поверхности Земли распадается и умирает. И вот если забрать духовную любовь и премудрость, то все распадется. А только когда понимаешь, что вся вечность любого уровня существует в божественном восприятии, есть божественное выдумывание, продумывание всех этих частностей, которое проистекает в нем от любви, от желания создать тех, кого он мог бы благодетельствовать, через премудрость, которая задает законы всякой частности этого создания, вот тогда становится понятно это утверждение, что весь мир создан из божественной любви посредством божественной премудрости, и везде присутствует Иегова Бог во всей своей полной плоти. Потому что продумывание происходит в его сознании от вечности. Он присутствует этим продумыванием, о чем мы поговорим чуть позже. Поэтому, как иначе, или же в материалистическом восприятии самостоятельного существования вечной реальности, утверждение вроде первым началом всего в мире есть любовь, и мир сотворен из нее посредством премудрости, выглядит совершенно загадочным, если не сказать более. А когда понимаешь, что всякая вещь есть в себе лишь внешним восприятием определенной частности помышления Господня, то вот здесь все становится, как я уже говорил, кристально ясно. Так вот, этой нисходящей последовательности помышлений, поскольку всякая такая внешняя частность есть божественной премудростью, исходящей от божественной любви, Господь, продумывая всякую частную вечность, которая есть ограниченным отражением какой-либо частностной бесконечности Его самого в себе же самом, хоть и отвлекается в помышлениях своих от самого же себя, от вечности, но при этом не перестает в этих помышлениях быть самим собой. Поэтому и сказано было, к примеру, что Господь пребывает в каждом пространстве отдельно от пространства и в каждом времени отдельно от времени. Это же самое, собственно, можно было бы сказать и о любой иной вечности. Пребывает здесь значит, что в каждой такой частности помышление присутствует его сознание, этой, его осознание этой частности, то есть частное начало его премудрости. Поэтому в каждой частности этого помышления он пребывает целиком и полностью, но как бы отделенно от этого самого помышления, вот этой самой личности этого помышления. Из этого как бы и рождается то, что латинское слово называет степень раздельная. А вот единство восприятия комплекса этих личностей, как бы в самих себя, называется там степенью сплошной. Вот в этой сплошной степени единство восприятия в человеческой форме делится на бесчисленные как бы личностные формы. Минералы, растения, животные, людей, каждая из которых не имеет самостоятельного существования на этом уровне, а их кажущаяся раздельность там времен, пространств, это именно соответствие в степенях раздельных высших степеней, вернее, соответствие в степени сплошной, вот это раздельной степени сплошной, соответствие высших степеней раздельных. Потому что, как я уже говорил, и это еще покажу позже, вся эта вечность совершается из осмысления божественного восприятия сущности, пребывающей в раздельной степени выше. И вот это пребывание в степени раздельной в каждой вечности, в частности, и во всем единстве этих частностей, и называется Господним пребыванием в своем творении. Пребывание не как некой вещи среди вещей, а пребывание как непрестанного процесса замышления сути всякой вечности в частности и их единства в целом, когда он пребывает в каждой частности этого непрестанного процесса сотворения своей божественной премудростью и своей божественной любви. Но ограничено согласно степени помышляемого им каждого конкретного уровня творения, где ограничение есть законами его божественной премудрости, происходящими от его божественной любви и называемыми законами его божественного проведения. Вот почему в этой книге в божественном проведении было четко показано, что Господь не может действовать против законов своего божественного проведения. Ибо это те ограничения, благодаря которым и сотворяется вся гармония Вселенной. Это все было о нисходящей последовательности, в которой его помышление всегда его собственное, пусть даже и ограниченное. Тут еще нет сотворенных сознаний, которые мыслят как бы от самих себя, хотя человечное сознание уже присутствует во всей своей цельности. Тут есть лишь он сам, который мыслит только от себя самого же, пусть и в бесчисленных самоограничениях, которые его божественная премудрость на себя же и накладывает из его божественной любви. А вот сотворение этих самых как бы отделенных сознаний начинается, как мы уже здесь говорили, в восходящей последовательности. То есть осмыслении, рождаемом исключительно в линейном восприятии каждого конкретного уровня творения, где осмысление это происходит уже не из предумышления вечности Господней премудрости из его любви, а из восприятия этой вечности по вторичной внешней структурности сознания этого уровня. То есть все вечности Господа уже продуманы, они как бы существуют, они как бы возникли из небытия в бытие, а теперь это сознание начинает на линейном уровне этого как бы мира вечности его осмыслять. И вот тут рождается та самая восходящая последовательность, которая формируется вот это как бы сознание, которое мыслит как бы отдельно от Господа даже в творении. Собственно, весь этот уровень вечного сознания в конечном итоге сотворяется так, чтобы быть ограниченной по свойствам этого уровня восприемником божественного человеческого Господа. То есть сотворяется по его образу и подобию, форму восприятия и органической структурности всего человеческого. И вот когда это восприятие сформировано из бесчисленных предумышленных вечностей, которая в своем целостном единстве стремится к человеческой форме, ее совершенном восприятии, и рождается то, что можно назвать сотворенным сознанием восприятия этого самого уровня, или же вот этой конкретной разделенной степени божественного творения. Как определяет это латинское слово, все сотворенное представляет некоторым образом человека. Это можно видеть из всего и каждого в царстве животных, из всего и каждого в царстве растительных, из всего и каждого в царстве минеральных. Подобно тому, как в минералах земли есть стремление к произращению, так в растениях есть стремление к животворению. Отсюда столько различных родов насекомых, соответствующих душистым их вдохновениям. Это явление происходит не от теплоты солнечной этого мира, но через нее из жизни сообразно ее восприемлемо. Из этого и из многого другого, согласного с сим, можно достоверно познать, что Бог есть человек, и что сотворенная Вселенная есть образ Его, ибо все состоит в общем отношении к Нему, точно так же, как в частном человеку. Осмысление этого линейного, или же образованного из форм, способных к восприятию человеческого, органических форм, сознание является малой моделью осмысления самого себя Господом, которую он осмысливает сам себя в творении, или же отражением осознания божественного человеческого творения. Восходящая последовательность – это зеркальное отражение нисходящей последовательности. Вот как Господь творит Вселенную, осмысливая себя от вечности, как бы собой, вне себя от вечности, вот точно так же человеческое сознание как бы творит само себя путем осмысления сначала внешнего вокруг себя, потом и самого же себя, и вот из этого осмысления рождается то, что мы называем личностным человеческим мышлением, основа которого волительность, потому что это волительность стремится. Сначала она стремится просто приобретать вещи, знания и так далее, а потом, когда она очищается и так далее, оно начинается возвышаться к тому высшему, что во все века считалось пределом человека духовного, то есть развитого, то есть вольни себе, осмысление самого себя. И вот из этого осмысления рождалась подлинно чистая духовная личность. Только что осмысление это идет, как мы уже говорили, лишь на уровне форм, той степени, которая пребывает на раздельную степень выше. Да и то осмысление идет только через формы, доступные восприятию этой самой степени, в которой суть и степени вышележащей отображается лишь представительствами этих форм, доступными восприятиями в этой степени, которые являются соответствиями сущностных вышестоящей степени. Как это опять же было описано в латинском слове, в последних состояниях неба все видимое и слышимое есть представительностями того, о чем говорят и размышляют ангелы
высших небес, и что имеет отношение к истинностям веры, а также и к добрым состояниям любви. Причиной же тому, что в небе последнее состояние есть такими представительствующими формами, заключается в том, что пребывающие в последних состояниях жизни неба не постигают внутреннейших истинностей мудрости ангельской, но лишь те формы, которые представительствуют он. Также следует из божественного порядка и то, что когда высшее состояние жизни нисходит в низшее, то они обращаются в подобие и таким образом представляемы чувственностям внешним и этим самым приспособляемы к их соответствующему восприятию. То есть, если говорить на примере нашего мира, то когда мы видим все эти чувственные предметности минерального царства, растительного, животного, человеческого, на самом деле мы видим высшие сущности, то есть идут на степени высшие идут процессы, можно сказать, внутри нашего человеческого. Но эти процессы мы можем воспринимать лишь в виде вот этих чувственных форм. Вот вся наша жизнь есть восприятие, формирование нашего человеческого. То есть из формирование нашего частного человеческого из общебожественного человеческого. То есть наша жизнь это просто не некое случайное бегание по поверхности планеты Земля забомченного существа, какая-то органическая материальная. А вся наша жизнь есть процесс внутреннего осмысления, который рождается наитием с высших степеней, а осмысляется нашим линейным сознанием на вот этой линейной степени осмысления. И от качества этого осмысления зависит качество той личности, которая в его процессе формируется. Чем ниже заземленнее площадь качества, тем более грубая, скотоподобная, часто и адская личность образуется. Ну и наоборот. Но все-таки высшее качество происходит, когда осмысление происходит любовью к ближнему, то есть деяниями отвержения зол и деяниями совершения добрых дел. Вот это и есть подлинное осмысление, и поэтому говорится, что качество жизни человека зависит от его добрых деяний на этой земле. Поэтому его книга названа, его жизнь названа книгой его жизни.
Ангелы царства духовного, скажем, воспринимают через эти формы сущности царства небесного, пребывающего в их как бы внутреннем. Ангелы духовно-природные – сущности царства духовного, пребывающего как бы внутреннем. Вот пребывающие в мире духом, вот эти царства, находящиеся над ними, пребывающие в преисподнем, все, что находится над ними, но в извращенной форме. И лишь обретающиеся в последней степени, в которой все вышележащие степени, представительствуемы степенями сплошными, воспринимают все формы из всех царств, от самых высших небесных до самых низших адских, но в виде форм представительствующих наиболее ограниченных. Поэтому совершенство того, что мы называем нашей реальностью или природным миром, оно грубее и хуже, чем даже совершенство адской реальности. Там оно извращенное, но в определенной степени оно гораздо более в себе совершенное, чем вот это наш природный, где все представлено только в неких грубых общностях. Да еще вот эта последняя, так сказать, реальность, в случае падения, она выглядит совершенно омерщвленной наитием любви к мирскому и любви к собственному, что, собственно, в нашем мире и происходит. У ангелов это осмысление в степени восходящей, из которого и формируется их личностное сознание,
наитствуемо из всеведения Господней премудрости, присуще предумышление каждой из этих как бы личностных форм, из которых вроде бы состоит их внешняя чувственная реальность. Оно наитствует на осмысление ангельское этих форм и воспринимаемо ангелом как просветление в постижении сущности этой формы. Из какового просветления его осмысление этой формы, формируемо в сознание, построенное на осознании себя как некого комплекса проявления божественного истины из божественного доброго. То есть ангелы постоянно мыслят только о связанном с добрым истинным внутренним духом. Поэтому все их сознание, все их мышление ориентировано только на это. И качество их личности поэтому неизмеримо с качеством личностного человека. В результате чего на уровне конкретной линейной степени формируемо линейное сознание посредством ассоциативного мышления из и по соответствиям вещам внутренним, то есть вещам, относящимся к божественному человеческой этой степени и являющиеся его образом и подобием. То есть перцепция фактически это как бы протекание той мудрости, которая существует в предумышлении Господом каждой вечности, как бы вечности. То как ангел оно втекает, и он чувствует сущность вместе, не воспринимает ее как вечность, а он воспринимает что-то из божественной премудрости через божественную любовь, которому как бы внутренне рассказывает все, что связано с этой формой духовного Господа от вечности. То есть он как бы опосредованно через эту форму имеет некое такое внутреннее постижение самого высшего с этой продуманностью вещи, которая отражает либо частность Господа от вечности, связывает. И вот это воспринимается там как перцепция. То же самое, по сути, происходило и в осмыслении людей древнейшей церкви до ее падения. Только что это линейное сознание формировалось у них из всех общностей, ибо в той последней степени, где обреталось их восприятие, присутствовало наитие всех форм мира духовного. В этом была разница у них с формированием сознания чисто ангельского. Они входили в общность, а ангельское сознание входит в частности какой-либо общности. Когда они совлекали с себя эту общность мышления по завершении формирования сознания, то они сосредотачивались на какой-либо частности, которая их душа, что называется, за время осмысления в мире прикипевала из всех этих общностей. И эта частность затем становилась их небесами, в которых их сознание затем уже воспроизводилось и размножалось до бесконечности, но сугубо выбранных им частностей. Вот тут важно понять, что говорится не просто, что называется сел и подумал, а вся жизнь была их осознанием. И то, что мы там сели, подумали, это только дополнительный инструмент. Вот когда мы думаем, мы не осознаем. Мы осознаем, когда это думание переходит в конкретные действия, влияет на наши поступки. Вот это и есть подлинное осознание жизни. А вот осознание просто интеллектом, это есть дополнительный инструмент, о чем мы будем уже говорить следующих разах, когда мы будем обсуждать, следующих занятиях. Их рассудочность, в которой и формировалось их личностное сознание, была той землей, в которую из нисходящей последовательности человеческого божественного Господа в них засевалось все, из чего их личностное сознание затем в степени восходящей и произрастало. Но вот после падения эта самая земля настолько изменилась, что наитие из нисходящей последовательности уже образовывало там не ангела неба, а существо совершенно извращенное, или же демона ада. Латинское слово описывает суть произошедших изменений следующим образом. Земля находится в рассудочной части человеческой души, в которой посеяны истины. Но они никогда не сеются в частности воли, которая в духовном человеке отделена от разумной части. Вот почему в последней части этого стиха сказано было, что обсохла поверхность земли. У человека древнейшей церкви земля находилась в его воле, которую Господь сеял добро. И затем из добра человек мог знать и постигать истину, то есть от любви мог иметь веру. Однако, если то же самое происходило и теперь, то человек навеки бы погиб, потому что его воля была бы полностью испорчена, что влечет за собой сеяние в этой части воли человека, а что в части его разумения, видно из рассмотрения того, что человеку древнейшей церкви давались откровения, через которые он с раннего детства приводился к перцепции добра и истины. Но поскольку эти откровения насоздались в части его воли, то он без обучения постигал неисчислимые вещи, так что из одного общего принципа он знал от Господа частности и особенности, которым и теперь люди должны учиться, прежде чем их познать. И даже тогда они едва ли могут знать и тысячную их часть. Ибо человек в духовной церкви знает только то, что приобретает через обучение. И то, что он узнает таким образом, он сохраняет и верит, что это истина. Действительно, даже если он узнает что-либо ложное, и это останется в его разуме как истина, он верит это, потому что не имеет никакой иной перцепции, чем то, что это так, поскольку он в этом убежден. Люди, имеющие совесть, имеют от совести некоторое предписание, но и не иное, чем то, что предмет истины, потому что они так слышали и знали, что это так. Вот что составляет их совесть, как видно на примере тех, которые имеют Божью совесть. Но как и чем в деталях отличается такое засевание из нисходящей последовательности у человека небесного гения восприятия и человека духовного гения восприятия, и что из этого следует в подходах к восприятию и осмыслению, которое Господь применяет по отношению к человеку духовному после падения, мы с вами рассмотрим уже на следующем занятии. Аминь.